студентов первого курса. Мы сейчас подождем Бориса Ивановича, вот он должен спуститься с шестого этажа, и тогда начнем.
Сейчас в Минске будет.
О том, чему будет посвящено собрание, и оно действительно будет посвящено тем вопросам, которые там перечислены. Но вначале я хочу сделать вот такое объявление. Четыре группы: 503, 504, 510 и 525. Вот уже третий год не могут принести в учебную часть список своих телефонов. Телефоны ваши я собираю не для того, чтобы по ним гадости говорить. Они мне нужны для другого. Я приведу два примера. Сижу в учебной части. Время начала 7 вечера. Звонок. Беру трубку. Преподаватель называет себя, говорит: я заболел, пожалуйста, нужно отменить завтра первую пару. Я записываю фамилию, номер группы, значит, где аудитория. Говорю, да-да, я это сделаю, беру список телефонов и выясняю, что списка телефонов этой группы у меня нет. Все, что я сумел сделать, это повесить объявление на доску объявлений пятого курса, с тем, чтобы студенты, которые приедут на первую пару, увидели, что она отменена. Второй пример. У нас с вами есть студенты, которые в последнюю сессию имели 3 пересдачи, да, или больше. У кого-то пересдачи шли так, 10, 11, 12 сентября, подряд. Сдать серьезные курсы вот при таком расписании достаточно сложно. Я составил список этих студентов. Стал обзванивать с тем, чтобы оговорить с ними, какие здесь могут быть варианты. Дозвониться я сумел не до всех. Просто потому, что у меня телефонов не было. А телефоны, которые указаны в личном деле 5 лет назад, они уже давно устарели. И студент там не проживает. Поэтому, пожалуйста, вот если кто-то есть из 503, 504, 510, 525 группы, я списки групп напечатал, у вас все телефоны в записной книжке. Там не так много студентов, чтобы это указать. Теперь по поводу учебного плана 9 семестра. 25 августа я повесил на доску объявление, что всем студентам 5 курса необходимо прослушать 2 гуманитарных спецкурса. С одной стороны, это правда, но с другой стороны, там не было указано, что этими гуманитарными спецкурсами являются те 2, которые указаны в расписании. Это история религии и основа российского права. Вот здесь несостыковка моя с Людмилой Виссарионовной. Вот 2 гуманитарных спецкурса, они уже в расписании есть. И вот надо слушать те, которые в расписании, засчитывать французский язык, а также немецкий, корейский и другие. В качестве гуманитарных спецкурсов в этом семестре будет нельзя. Дальше. Таблица математических спецкурсов, которые необходимо прослушать на разных кафедрах, вывешена на доске объявлений пятого курса. И вот это для того, чтобы вы не узнали о необходимом математическом спецкурсе 25 декабря, чтобы вы узнали о них немножко раньше. Помимо предметов, которые указаны в расписании в этом семестре, в девятом, у вас есть еще 2 секретных зачета, которых в расписании нет. Первый – это зачет по дипломной работе. И он проставляется вот в зачетной книжке, там, где, значит, зачеты девятого семестра.
Он называется зачет, форма зачет, а называется это отчет по дипломной работе. То есть, на самом деле, дипломную работу вы должны начать выполнять в этом семестре, хотя бы иметь к началу следующего семестра точно постановку задач. Изучать литературу, писать введение, и в этом смысле вот будет такой отчет. Обычно он на карте слушается вместе с производственной практикой. А форма отчетности – зачет.
Значит, вот этот вот отчет по дипломной работе в форме зачета, и второе, это производственная практика, зачет с оценкой. О производственной практике я...
Просто оценка. Не надо. Оценка.
Оценка, да.
Оценка. Это не зачет. Это...
Студенты, которые не получают вот зачет по дипломной работе и не получают оценку по производственной практике, к экзаменационной сессии этого семестра не допускаются. То есть их необходимо сдавать... Ну, в декабре месяце. Кроме того, на доске объявлений висит список некоторого количества студентов, которые либо выходили из академического отпуска, либо переводились с кафедры на кафедру. Там не указаны 2 фамилии, но они об этом знают. Значит, вот у которых возникла разница в учебных планах просто в связи с тем, что при, например, выходе из академического отпуска кафедра изменила учебный план для другого курса, и у них появились предметы, которые либо дополнительные, либо как-то стали по-другому называться. Вот эти вопросы необходимо урегулировать. Как подойти ко мне, и дальше мы все выясним. Я позволю себе нарисовать на доске необходимые условия красного диплома в виде системы уравнений и неравенств. Оценки. Значит, идут все оценки по всем предметам, которые вы слушали в течение 10 семестров и будете слушать по, значит, последнему семестру, по которому читался данный курс. Например, если какой-то курс читался 5-6 семестр, то оценка идет 6 семестра. Если на какой-то кафедре практикум последний зачет будет в 10 семестре, то в диплом пойдет оценка 10 семестра. Оценки 9 предыдущих семестров будут игнорироваться. Если на кафедре практикум заканчивается в 9 семестре, соответственно, идет оценка 9 семестра, и это повод немножко поднапрягшись, получить в дипломе хорошую оценку. В этом правиле есть одно исключение. Это математический анализ, который читался 4 семестра, в диплом идет оценка 3 семестра. То есть оценки 4 семестра у вас в дипломе не будет. Далее, кто-то из вас слушал дополнительные предметы, и, например, спецкурсы, и пожелает, чтобы они оказывались в дипломе также. В дипломе вот по состоянию на сейчас есть в конце раздел, который называется «Дополнительно сдано». Эти предметы влияют на цвет диплома в отрицательном смысле. То есть, вот в этой сумме они не учитываются, если там четверки, пятерки, но тройка по этой дисциплине, она меняет цвет диплома. Оценка по военной подготовке, вот по состоянию на сейчас, будет учитываться в дипломе по желанию, как это технически сделать, я напишу, и что для этого нужно будет сделать, и на что это влияет, я также напишу. Она также влияет на цвет диплома, если вы желаете ее там видеть.
Но влияет только потому, что вот здесь она не учитывается.
Да. Вот в этом знаменателе она также не учитывается. Возникает вопрос, какие оценки, да, вот по поводу пересдач дипломных оценок. Пересдачи будут проходить с 1 по 20 декабря. В октябре я вывешу объявление, заявление на пересдачу нужно будет писать в ноябре месяце. Там будет указан срок и образец заявления тоже будет указан. Какие предметы можно пересдавать, а какие предметы пересдавать нельзя? Ну, понятно, что имеет смысл пересдавать только те предметы, которые идут в диплом. Ну, вот, например, линейную алгебру, аналитическую геометрию за первый семестр пересдавать бессмысленно, ее в дипломе не будет. Это первое. Дальше, пересдавать можно не более 3 оценок. Причем... Участвовать в этих пересдачах могут и те, кто претендует на красный диплом, и те, кто не претендует на красный диплом, просто кто хочет улучшить результаты во вкладыше в диплом. Я хочу предупредить, вот Борис Иванович здесь присутствует, он не даст мне соврать, что результат пересдачи может быть как в одну, так и в другую сторону. Были ситуации, когда человек, пересдавая 4 на 5, в итоге получал 3. Вот, поэтому относиться к этому необходимо серьезно.
Это просто. Двойку тоже поставили. И дальше возникла некая ситуация. Человек не сдал соответствующий экзамен, должен не найти.
Значит, что не пересдается? Не пересдаются оценки, которые не идут в диплом. Также не пересдаются оценки 9 и 10 семестра. Потому что 9 семестр это январь, а пересдача в декабре. И кроме того, не пересдаются 4 оценки, которые указаны вот здесь в первом строке. Две курсовые работы, дипломная оценка и госэкзамен. Но правда диплом и госэкзамен могут быть пересданы, если оценка 2, но через год. Но это отдельная тема, это тема для разговора в 10 семестре. По поводу производственной практики. Вот мы с Натальей Вячеславовной принесли сюда так называемые дневники производственной практики, которые состоят из 3 страниц формата А4, скрепленных стиплером. Эти дневники необходимо заполнить, то есть вписать осмысленную информацию и подписать как минимум у научного руководителя, а как максимум у научного руководителя первого, у научного руководителя второго, и сдать в учебную часть здесь написано до 1 октября. Я думаю, что мы этот срок продлим числа до 7 октября. Значит, что сдать? Не сам дневник, а вторую страницу, которую можно аккуратно ножницами отрезать. Вот так.
Так называется, отрывной лист дневника.
Да. Вот, значит, этот лист, он подшивается в личное дело, и в дальнейшем он просто будет необходим в учебной части. Сам дневник остается, по-видимому, на кафедре, и как, так сказать, оформлять его, можете, если будут вопросы, спросить либо у меня, либо у научного руководителя, либо у ученого-секретаря кафедры. В конце семестра его необходимо полностью заполнить. Вот здесь есть краткий отчет студента, краткий отзыв руководителя. И помимо этого еще прилагаются здесь, к нему должны прилагаться развернутые отзывы студента и научного руководителя, которые будут необходимы на соответствующем заседании кафедры в конце семестра. У меня большая просьба. Я видел дневники производственной практики прошлых лет. Информация в дневнике должна быть осмыслена. Ну вот, например, в теме производственной практики не надо писать устройство телевизора или особенности работы холодильника. все-таки это предмет, по которому у вас оценка, и который значит, записывается в зачетной книжке. По поводу зачетной книжки. Разворот, который соответствует производственной практике, это страница 30-31. Это почти конец книжки. Обратите внимание, вот два предыдущих разворота называются «производственная работа». Вот нам нужна не работа, а практика. Есть два разворота производственной работы и два разворота производственной практики. Вот нам нужна страница 30-31. Они должны быть заполнены в зачетную сессию, и без этой записи к экзаменационной сессии допускаться студенты не будут. Тема производственной практики может совпадать с темой диплома, может отличаться. Еще я должен сказать по поводу именных стипендий. Ну вот, если кому-то интересно, принцип номинирования на именные стипендии. Всего именных стипендий примерно 25. Почему примерно? Потому что некоторое количество таких стипендий зависит только от факультета, а некоторые стипендии Сбербанка и других некоторых фирм, они связаны вот с этими фирмами. Поэтому данные приблизительные. Кто на стипендии номинируется? Студенты 4 и 5 курса в соответствии с успеваемостью. Но поскольку в отличие от прошлого года, в прошлом году был относительно, я подчеркиваю, относительно слабый 5 курс, а в этом году относительно сильный 4 курс, поэтому в этом году, если в прошлом году удалось назначить там одного студента нашего курса с 8 четверками, то в этом году я смог назначить не всех студентов даже с 3 четверками.
Представить. Дальше это рассматривает ученый совет факультета, а дальше рассматривает ученый совет университета. Да?
Да. Правда, если вы читали внимательно объявление на 6 этаже южного входа возле лифтов, то вы увидели, что в прошлом семестре стипендию, приказ, так сказать, о именной стипендии был подписан в конце семестра. То есть вот те, кто номинирован на стипендию, если они пройдут вот все этапы согласования, то деньги вы получите ближе к концу семестра. Что касается стипендии мэрии, то исходя из квоты в 55 человек на 2 курса и некоторых дополнительных требований, как то обучение на бюджетной основе и последняя сессия, сданная на отлично, по 5 курсу туда попали студенты, которые удовлетворяют этим требованиям и имеют средний балл не ниже, чем 4,79. Это на разных кафедрах от 5 до 7 четверок. Ну вот, пожалуй, я на этом закончу. И, если Борис Иванович позволит, хочу предоставить слово Дмитрию Романову, который здесь представляет компанию IT, по поводу трудоустройства и возможной работы тех студентов 5 курса, кого это заинтересует. Давайте потом. Вы можете их написать, например.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько времени у меня есть? 10 минут. Еще раз представлюсь. Меня зовут Дмитрий Романов. Я являюсь заместителем директора компании IT. Компания IT, может быть, вы знаете, была создана 17 лет назад двумя выпускниками ГУНИКАНИ ГРУ, Радио Витарова и Дмитрием Васильевым. Сейчас это одна из крупнейших компаний России, которая занимается информационными технологиями, и, соответственно, моя задача, как я сейчас вижу, очень кратко рассказать вам о том, что это за компания, и попытаться добиться понимания того, как ваши потребности, ваши карьерного стремления, желания профессионального роста могут быть реализованы в рамках нашей компании. Для начала, если позволите, небольшой такой социологический эксперимент. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто уже в каком же этапе.
Опять же, из личной практики.
Может быть, отпад это достаточно далеко, но в начале 90-х годов у нас в стране была такая ситуация, когда очень много старых таких вот научных и каких-то полотных облигаций и просто распадались, разваливались, и был очень такой принцип неопределенности. Многие люди в это время уезжали на Запад, в Америку, в Европу, и пытались как-то там реализовать себя. Очень много моих друзей работало в Штатах и сейчас продолжают там находиться. Вот я в силу ряда обстоятельств не уехал, остался в России. И сейчас я вот сравниваю и смотрю, что получилось. Очень многие люди, очень толковые ребята, молодые ребята, потратили лучшие годы своей жизни на то, чтобы сидеть где-нибудь, извините, в деревушке на Среднем Западе и реализовывать простейшие, примитивные, может быть, даже можно сказать, вещи для тех заказчиков, с которыми они работают. Это очень достойное, очень важное, может быть, в чем-то даже интересное. Те же, кто остался здесь, за это время поработали в крупнейших проектах. Их участием создавались крупнейшие действующие сейчас системы федерального, мирового даже уровня. Я думаю, что и на ваш век хватит таких сложных, интересных систем и задач. Сейчас, если позволите, последние оставшиеся у меня несколько минут, я бы хотел потратить на такое небольшое экспресс-тестирование. Маленькая задача.
Объявлений, который посвящен, которая посвящена вакансиям рядом со входом в учебную часть пятого курса, и на доске объявлений пятого курса я также это повешу. Поступили вопросы. Скажите, пожалуйста, можно ли перезасчитывать математические спецкурсы? Я думаю, что писала это девушка, потому что слово «перезасчитывать» написано правильно. Подходите ко мне в учебной части. Я хотел сказать, что в учебной части есть, значит, все ведомости по математическим спецкурсам, начиная с первого курса у некоторых. И мы там просто выясним, были ли ведомости, потому что бывает ситуация, когда подходит студент, говорит, я хочу перезачесть спецкурс, который у меня есть, но который не проставлен в зачетке и в ведомости. После такого вопроса я долго смотрю на себя в зеркало. Как узнать общее количество математических спецкурсов по кафедрам за все время обучения? Вы будете смеяться, но для этого тоже необходимо подойти ко мне. Поскольку на разных кафедрах количество обязательных математических спецкурсов по выбору студента, не по выбору кафедры, а по выбору студента, колеблется от 1 до 6. И кафедра 16, я по всем на память не помню. Средний мат ожидания где-то в районе 4.
Нет, на самом деле ответ простой. Вы можете посчитать их сами, потому что в каждом семестре прописано, что в этом семестре вы должны сдать какой-то спецкурс. Если вы его сдали, то вы об этом знаете. Если вы его не сдали, то вы должны были быть отчислены. Спецкурсы, которые должны быть сданы в 9 и 10 семестре, вот на доске должны висеть.
Девятый. На 9 семестр висят, по 10 пока нет.
И относительно спецкурсов математических, сданных на первом курсе. Вообще-то все спецкурсы математические, они сдаются по согласию или по согласованию с научным руководителем и кафедрой. Поэтому, если вы хотите какой-то спецкурс, который вы прослушали раньше, вообще говоря, должно быть заявление, прошу зачесть такой спецкурс, сданный тогда с такой-то оценкой, и на этом заявлении должна быть виза научного руководителя. Потому что если речь идет об этом семестре, то вообще говоря, вы должны в этом семестре сделать спецкурс, который так или иначе, скорее всего, связан с темой вашей дипломной работы или чистой.
Только, пожалуйста, в этих заявлениях указывайте, вот, так сказать, о каком спецкурсе идет речь, потому что общее количество спецкурсов на факультете ВМК, которые проходят по базе данных, измеряется несколькими сотнями. Какому лектору я буду пересдавать компьютерную графику, если на втором курсе я сдавал Шикину? Ну вот, сейчас я могу только предположить, Шикину.
Нет, это на самом деле так, поскольку те, кто сдавали Беляковскому и Шикину, проходили немножко разные курсы по немножко разным требованиям, то, соответственно, вы сдаете тому же лектору, по тем проектам, которые будут отъявлены.
Учитываются ли обязательные спецкурсы при подсчете оценки для красного диплома вот здесь, числители и знаменатели? Насколько я помню, по отделению бакалавров, да, учитываются обязательные спецкурсы. Те, которые вы слушали дополнительно, они здесь не учитываются ни там, ни там. Расскажите, пожалуйста, про стипендию Потанина. Про стипендию Потанина мне известно то, что каждый семестр в начале, в сентябре или в феврале, ко мне подходит около 10 студентов, которые просят распечатать им выписку из зачетной книжки и сделать заверенную копию зачетной книжки. На этом мои знания о стипендии Потанина заканчиваются.
У меня их немножко больше. Три другие стипендии, о которых мы говорил Михаил Кирсванович, это стипендия стипендии Тихонова, Ломоносова и прочих, список которых утвержденный Саратом, мы их называем электоратистики. Стипендия Потанина не утверждается электоратом. Стипендиат они выбираются самой компанией. И там есть необходимые достаточные условия. Но проще всего набрать в интернете стипендии Потанина, выбрать на соответствующий сайт, где все аккуратно. Кроме, может быть, одного. Когда это будет проходить в Московском университете? А вот здесь надо следить за информацией, соответствующих лазах и
будет. Следующий вопрос. Входит ли в числитель или знаменатель дроби вот этой оценки по обязательным математическим спецкурсам и гуманитарным? Про математические сказал, про гуманитарные там зачет. Поэтому зачет здесь не входит по определению, он не может сюда входить.
Он входит в дипломную работу со словом «зачет» и с общей суммой
часов.
Часов.
Да.
Входит одной строчкой гуманитарный спецкурс с общей и зачтено.
Вот если вы хотите определить, сколько у вас четверок в дипломе, сколько вообще оценок, то вам есть два варианта. Вариант первый – взять зачетку, выписать. Вариант второй – подойти ко мне. Я распечатаю вам выписку из зачетной книжки, и вы возьмете там ручку или карандаш и вычеркните те оценки, которые не идут в диплом, вот исходя из того правила, о котором я сказал. И дальше вот то, что останется из этого, можете делать какие-то выводы, но надо добавить сюда оценки, которые будут в 9 семестре, в 10 семестре. Расскажите, пожалуйста, об аспирантуре. Но вот по поводу аспирантуры я хочу передать слово Борису Ивановичу.
Вот все,
да?
Да. Я не только про аспирантуру буду говорить, я буду говорить еще кое-какие вещи. Ну, сразу отвечу на вопросы. Первый, можно ли переиздать математический спецкурс, выбор другой, а не переиздать тот же. Этот же. Ответ такой, когда вы будете писать заявление на переиздачу спецкурса, то там должно быть указано название спецкурса и согласие научного руководителя. Это дополнительная информация. Вот то, что, о чем я вам говорю. Второй вопрос. Если у студента был один академический отпуск по состоянию здоровья, имеет ли данный студент право на повторную переиздачу боссового диплома? Это как бы вопрос всегда зашкаливает. Что будет, если я не дам госэкзамен или защиту полной работы? Вне зависимости от того, сколько лет студент учится на факультете. Потому что у кого-то было два диплома, два академических отпуска. Вполне возможно, у кого-то три.
Кто-то остановился.
Кто-то установился после того, как был отчислен через 5 лет. Ну ладно. С того момента, как вы не явились на, не сдали по любым причинам госэкзамен или зачтили дипломную работу, а эти две вещи независимы между собой. Можно не защитить дипломную работу и идти сдавать госэкзамен. Можно защитить дипломную работу и не сдавать или не идти на госэкзамен. Можно не сдать и то, и другое. Не важно. В течение 3 лет вы имеете право прийти и защищаться и сдавать госэкзамен. Но только госэкзамен будет сдаваться, если у вас выполнен учебный план. Ну вот, наверное, этого ответа достаточно, давайте поговорим о хорошем. Сначала, потом будем говорить о плохом. Что будет, если нет? Еще один вопрос, что конкретно представляет из себя производственная практика, или где, когда это узнается. Узнается это конкретно на кафедре у своего научного руководителя.
И вся производственная графика делится на две большие части. Первая, когда она проходит в рамках факультета. Тогда она, естественно, проходит под руководством либо своего научного руководителя, либо на кафедре, но все равно об этом речь идет с научным руководителем. Или с руководителем семинара, спецсеминара. Если вы хотите пройти производственную практику вне сверхфакультета, то тогда должно быть несколько вещей. Первое. С этим, значит, тогда у вас должно быть два науки, два руководителя практики. Один обязательно с факультета, и один на том предприятии, где вы будете эту практику проходить. Тема, план производственной практики все равно согласовывается с вашим спецсеминаром или на вашей практике. Продолжительность производственной практики 12 недель. Ну вот мы сдавая дневники считаем, что в начале третьей недели можно приступать к ее выполнению, почему 12 недель написано, а не 16. И, как правило, в начале декабря, или, по крайней мере, в середине декабря уже происходит защита производственной практики. Она тоже производится комиссиями при кафедрах. На разных кафедрах это происходит немножко по-разному, но в любом случае есть некоторая комиссия на кафедре, которая заслушивает отчет студента, смотрит дневник. Если там написано, как сказал Михаил Владиславович, в качестве темы ремонт телевизора, то студенту ставится двойка, и что будет дальше, даже рассказывать не хочется. Ответил на вопрос, где и когда это происходит? Считаю, что ответил. Что вас ожидает в этом году? В этом учебном году? В этом учебном году вас еще ожидает относительно нормальная сессия зимняя 9-го семестра. Почему относительно нормальная? Потому что там уже есть некоторые предметы, типа отчета по дипломной работе. Есть обычная сессия. И я сразу хочу вас предостеречь от того, с чем я, наверное, первый раз серьезно столкнулся в прошлом семестре. Но я, закрыв глаза и отвернувшись, все равно видел, что большинство из вас... Правильно это или неправильно, я не хочу комментировать. Я просто хотел бы сказать, правда, это надо было говорить, наверное, вам раньше, что надо получить образование и немножко перетерпеть. Наработаться вы успеете, а вот недополученное образование вы потом и не дополучите. Никакие отговорки о том, что я не сдал сессию, не выполнил производственную практику, не написал дипломную работу, потому что работал, не рассматриваются. Вы студенты очного дневного отделения факультета. И это ваше основное занятие. Более того, в прошлом году был случай, ну вот, понимаете, он трагический. Человек погиб где-то, я уж не помню, условно скажу.
Читал. Читал.
Нет, не читал, в другом месте, но неважно. Куда его отправила в командировку компания, в которой он работал? Вопрос, а имел ли он право ехать в свое учебное время в командировку от компании, не согласовав это с факультетом? Ответ однозначный – нет. И дальше начинаются многие-многие проблемы. Ну, вплоть до того, а можно ли оказать материальную помощь такому студенту? Ну, родителям, семье студента. Ситуация очень нехорошая. Поэтому я хочу напомнить,
что до 30 июня те, кто сдал зимние сессии, все равно остаются студентами дневного очного отделения факультета и никуда вообще, говоря, уезжать, улетать и прочее, прочее, не имеют права. В течение следующего семестра будут какие-то занятия. И это не есть свободный семестр для того, чтобы я мог поработать. Поэтому давайте отнесемся к этому серьезно. А ведь, к сожалению, основные отчеты по работе когда происходят? В конце декабря, начале января, как раз когда сессии. И доделывать надо, и сессии сдавать, и приходить ко мне. Ой, я не сдал сессию, потому что вынужден был писать отчет по той работе, меня начальник не отпускал, и прочее, прочее, прочее. С пятого курса мы тоже отчисляем. Ну, про сессию вам рассказывать нечего, она будет проходить в стандартные сроки с 20 декабря по какое-то...
А? 24.
Не понял. С 20 декабря по 30 декабря зачетные сессии будут в этом году зимние каникулы, которые государство нам регулярно устраивает. Вообще-то мы считаем, что сессия начинается 3 или 4 января и заканчивается 24 января, 25-го такие день. Нечего вам это на пятом курсе рассказывать, все так. Что будет, если вы не выполните производственную практику? Каждый такой случай рассматривается индивидуально. И вообще говоря, в дневнике производственной практики сзади напечатано положение, в котором написано, что студент, не выполнивший производственную практику, может продолжить ее выполнять в течение зимних каникул, то есть у него каникул не будет, но только в том случае, если на это будет представление кафедры, и, как всегда, правильно сказал начальник курса, что вы не будете допускаться к сессии, если предварительно не будет решения о том, что вам производственная практика с соответствующими взысканиями и чем-то еще переносится на зимние каникулы. Правда, как можно за 2 недели выполнить то, что вы должны делать 12 недель, ну, это другой разговор. Сессия 10 семестра будет совсем другая. Она будет связана с тем, что защита дипломных работ начнется традиционно 21 мая, если это не воскресенье, я не смотрел календарь. И, соответственно, после того, как сдадут, все кафедры пройдут защиту дипломных работ, 4 или 5 дней будут отданы на то, чтобы были прочитаны лекции и консультации по подготовке к госэкзамену, и потом будет госэкзамен опять примерно в том же режиме, что защита дипломных работ. Обычно это занимает в каждой государственной аттестационной комиссии, а таких у вас будет 3, соответствующий первому, второму и третьему потокам. Будет расписание сдачи госэкзаменов, и вы, и защита дипломных работ, вы должны это делать в тот день, который будет отдан вашей кафедре или вашему спецсеминару. Никаких пересдач в этот год госэкзаменов или дипломных работ не бывает. Так же как апелляции по оценкам, если вам соответствующая государственная аттестационная комиссия поставила оценку, то она утверждается. Ни декан, ни ректор, никто не может ее изменить. Для этого и создается государственная аттестационная комиссия. После того, как вы сдадите... Да, к госэкзамену и дипломной работе допускаются только те студенты, которые полностью выполнили свой учебный план, о чем в зачетке должен стоять соответствующий штрафик. Вот после этого уже никаких академических отпусков не бывает и прочее, прочее, прочее. Дальше у вас до того момента, когда вам вручат диплом, а это бывает, как правило, 30 июня, если это опять же не воскресенье, и мы всегда пока укладывались в подготовку дипломов, это не только от нас зависит. У вас будет некоторое время, но вот там уже вы можете учебный план выполнен, все сдано, и в каком-то смысле вы свободны до вручения диплома. Теперь про аспирантуру. Я на самом деле на каждом собрании вам буду это рассказывать, потому что здесь присутствует четверть курса, по моим оценкам. И все равно, как правило, аспирантуры идут лучшие, да, которые ходят на собрание. И все равно я потом еще 20 раз индивидуально буду рассказывать, что нужно для того, чтобы поступить в аспирантуру. С нашей точки зрения, с точки зрения факультета, вся аспирантура делится на 4 части. Первая часть аспирантуры – это очная дневная бюджетная аспирантура факультета ВМК. Вторая часть – это заочная аспирантура факультета ВМК. Третья часть – это платная очная дневная аспирантура факультета ВМК. И четвертая часть – это вся остальная аспирантура, которую мы называем внешней. Это не аспирантура факультета ВМК. Ни в других факультетах университетов, других институтов, академических институтов или чего-то еще. Первое, о чем я буду говорить, это о дневной, очной, бюджетной аспирантуре. Для того, чтобы в нее вступать сразу после окончания факультета, нужно иметь рекомендацию ученого совета факультета. Рекомендация ученого совета факультета получается следующим образом. Я думаю, что те, кто хочет поступать в аспирантуру, должен задуматься об этом сейчас и поговорить об этом с научным руководителем. А хочет ли он вас видеть в аспирантуре? Если он не хочет вас видеть, то думайте о том, а может быть кто-то другой хочет вас видеть в аспирантуре. И, соответственно, делать дипломную работу так, на самом деле рекомендации в аспирантуру где-то начинают рассматриваться в феврале. Ну, по крайней мере, сведения с кафедр мы начинаем рассматривать в феврале. К этому времени уже сессия сдана, отчеты по дипломным работам заслушаны, и кафедра может дать список тех, кого бы она хотела видеть в аспирантуре. Рекомендации рассматриваются дальше. Да, дальше кафедра на каждого студента пишет характеристику и рекомендацию, которую подписывает заведующий кафедрой. Они собираются у меня, и я представляю это на заседании ученого совета. На заседании ученого совета, на первом, на котором это рассматривается, обычно это конец марта или начало апреля, отбирается некоторое количество претендентов, которые имеют хорошую успеваемость. Что такое хорошая успеваемость? Ну, критерии этого года за все время обучения, не только оценки, которые в книге помнят, за все время обучения было получено не больше 5 троек. Ну, тогда как бы вот в общем списком такие люди рекомендуются, их получается где-то порядка 50-60 человек. Но, как я понял, ваш курс, если предыдущий был совсем плохой, а следующий...
Нет, он не был плохой, просто ну как? Так получилось.
Ну, претендентов было мало, у вас нормально, а следующий еще лучше.
А следующий это просто лучше, скажем.
Да. Но тем, у кого много троек, а бывает там и до 20 троек представляет кафедры, такое тоже бывает. Они на первом заседании откладываются, и для того, чтобы на следующих заседаниях ученого совета их кандидатуры рассматривались, вот здесь уже идет индивидуальная работа кафедр со студентами и с деканом факультета. Что можно может перевесить большое количество троек? Участие в научных конференциях, публикация, хорошая производственная практика, дипломная работа, там много всяких вещей, но кафедра должна убедить декана, а потом и ученый совет, что таких студентов можно рекомендовать в аспирантуру. Значит, что происходит дальше? В конце концов, еще два заседания ученого совета происходит до рекомендации, и суммарное количество рекомендаций становится примерно 100 человек. Мест в этом году в бюджетной аспирантуре, если я не ошибаюсь, 56 или 59. Вроде бы конкурс большой. После того, как до какого-то августа, до 15-го должны сдать документы, оказалось, что их сдали не 100 человек, а всего 80 или 70. Потом начинаются экзамены. Не все приходят на экзамены, даже те, кто сдал документы. И потихоньку количество уменьшается, двоек у нас бывает на экзаменах очень мало, потому что вроде бы студенты рекомендовали хороших. Ну и в конце концов в этом году, по-моему, конкурс был очень близок к единице по изучению. Вот он сейчас должен где-то происходить. Рекомендации в заочную аспирантуру и в платную аспирантуру факультета, уровень требований там, естественно, гораздо ниже по количеству троек по успеваемости. И оно, но все равно они также рассматриваются на заседании ученого совета факультета. Теперь есть внешняя аспирантура. Если вы хотите поступить в аспирантуру, ну, чтобы назвать академический институт какой-нибудь вычислительной математики, аспирантура Академии наук все равно требует рекомендации ученого совета. Тогда схема ее получения примерно такая же, только еще нужна дополнительная одна бумага. Кроме характеристики и рекомендации кафедры, еще нужна любая бумага из этой аспирантуры, что они готовы рассматривать вас в качестве кандидата от научного руководителя, что он готов рассматривать вас в качестве кандидата. Потому что просто рекомендовать, например, в аспирантуру мехмата, если мехмат и не знает о вас, как-то бессмысленно. Или в аспирантуру экономического факультета, факультета государственного управления, туда, куда многие наши идут выпускники. Есть аспирантуры, где никаких рекомендаций не требуется, а требуется просто характеристика студента. Ну, с характеристикой проблем нет, она подписывается без всякого ученого совета, я сегодня подписал, где написано, что кафедра рекомендовала последний раз, кафедра рекомендовала его в аспирантуру, ну, чего-то там, не имеется, да? Практика показала, что наши троечники, хорошие троечники, на уровне выпускников других вузов, в аспирантуре чувствует в других вузах себя очень качественно. Очень качественно. Поэтому во внешней аспирантуре, ну, совсем уж со всеми тройками как-то плохо, а так мы даем их гораздо более свободно. Ну, в этом году таких нашлось человек 20, кто захотел, наверное, получить такую рекомендацию. Последнее заседание ученого совета, на котором можно получить рекомендацию в аспирантуру, проходит, как правило, в середине июня. Больше ученых советов не бывает до конца сентября, и поэтому, если вы вовремя не подсуетились, то дальше, ну, ситуация просто такая, что ну нет заседания ученого совета. Вот, наверное, то, что я вам хотел сказать про аспирантуру. Экзамен в аспирантуре проходит в самом начале сентября. И поэтому возникает некоторый вакуум между 30 июня, когда вас еще не имеют права призвать в армию, и зачислением, которое будет где-то в районе 1 октября, наверное, когда вас уже не имеют призвать в армию, вот есть этот промежуток, который нужно пережить ребятам, которые подлежат призыву. Значит, университет придумывал много дурацких способов, но он все время пытается защитить тех ребят, которые хотят поступать в аспирантуру. Но девочек защищать не надо, они и так хорошие. А с ребятами ситуация такая. В феврале обычно ректорат собирает с факультета список тех, кто рекомендован в аспирантуру. Но поскольку у нас к этому времени решения нет, то мы подаем список тех, кого кафедра рекомендовала в аспирантуру. Таких бывает человек 110-120. Потом кафедра пересматривает свои решения, но девочками мы обычно в этот список, естественно, не включаем, смысла нет. А университет эти списки распространяет по согласованию замминистра обороны по военным комиссариатам, и этих ребят летом не призывают. Вот пока практика такая. Ну а если уж военкомат совсем достает, то придется попрятаться. Просто не быть в том месте, где вас могут отловить. Министерство обороны тоже хитрое, оно продлило призыв до 15 июля. Со словами, за это время каждый студент успеет получить диплом и придет к нам в армию уже с дипломом. Но мы тоже пытаемся защитить ребят. Можно ли поступать одновременно в аспирантуру двух факультетов? Я не могу ответить на этот вопрос. Я не занимаюсь приемом в аспирантуру. Могу сказать одно. Рекомендацию в аспирантуру мы дадим вам одну. Но если вы получили рекомендацию в аспирантуру факультета в очную дневную, и либо решили, что вы туда не пойдете, либо еще какие-то причины, вот она имеет у нас высшую категорию, и рекомендацию во внешнюю аспирантуру при наличии письма мы уже даем как бы без дополнительного решения ученого совета, вы уже это имеете. У меня все. Что я хотел вам сказать, вы, конечно, можете сказать.
Я вас задержу еще на одну минуту. Три момента. Некоторые студенты и студентки по разным причинам начали менять фамилии.
А также
преподавательство. Фамилия указывается в дипломе. Для того, чтобы 30 июня выдать вам диплом с новой измененной фамилией, где-то с апреля месяца мне вот практика показала, что приходится иногда ежедневно, а иногда по 3 раза в день бегать в ректорат и предоставлять определенные данные по студентам. Поэтому большая просьба всем студентам и студенткам жениться, выйти замуж хотя бы до 1 апреля. Объявление висит. Ко мне к 12 приглашаются все, у кого есть хотя бы одна задолженность. Но это ко мне. И последнее, те старосты, которые здесь присутствуют, пожалуйста, сюда подойдите и возьмите дневники производственной практики.